Матфея 24:45. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его пришед, найдет поступающим так». То есть так, как сказал. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, то есть ты не знаешь, что в сердце этого человека, пока хозяин дома не отлучится». О, какие мы все верные служители, пока хозяин дома, пока босс наблюдает, как мы работаем. Но проверяется, что в сердце человека тогда, когда отсутствует хозяин. Когда мы не в церкви, когда мы не за кафедрой, когда мы возвращаемся в реальность нашей повседневной жизни, когда мы возвращаемся в спальню нашу, как Давид говорит, буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего. Ну, сиди уже на троне в непорочности сердца. Но, я буду посреди дома моего ходить с непорочным сердцем. Не положу перед глазами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Как он принципиален, как он вообще ходит перед Богом, зная, что Бог и на поле боя, Бог и в его спальне. И верность, оказывается, проверяется в буднях наших, в буднях, в мелочах. Если же раб тот, будучи зол, слушайте, если бы господин знал, что раб злой, если бы господин знал, что раб будет бить служанок и рабов, если бы господин знал, он бы его не поставил. Но мы проверяемся в те моменты, когда мы не в церкви, когда мы не в служении, когда за нами не следят. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твою в день, который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Почему неверного человека подвергают одной участи с лицемерами? И какова участь лицемеров? Почему одна участь лицемера и неверного? Это очень разное выражение имеет, лицемерие и неверность. Но они идут всегда вместе. В других притчах Иисус то же самое говорил. Он говорит, что добрый и верный раб, оно всегда рядом. Лукавый и ленивый тоже всегда рядом. Неверный и лукавый или лицемерный человек – это одна участь. Почему? Потому что этот человек лукаво и лицемерно служит, даже когда он делает правильные вещи. Он их делает просто потому, что хозяин дома. Но стоит хозяину отлучиться, и вскрывается настоящая суть этого раба. Почему я об этом заговорил, друзья? Почему я об этом заговорил? Потому что нам с вами жить в этом городе, нам с вами что-то строить, нам с вами быть вместе, нам с вами вместе жить. И я покажу вам еще больше, я покажу вам просто любимые свои места в Писании, которые я считаю удивительными и которые очень глубоко говорят о верности. Первая книга Паралипоменон, 9 глава, 19 стих. Первая книга Паралипоменон, 9 глава, 19 стих, если я не ошибаюсь. Недавно я перечитывал эту всю родословную, я уже вам об этом говорил. Здесь просто перечисляются имена левитов, начиная с 14 стиха. Мы их не будем читать. Вот 19 стих. «Шалум, сын Коре, сын Авиафара, сын Корея и братья его из рода его, корияне, сыны Кореевы, по делу служения своего были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господен. Финиес, только не путайте этого Финиеса, это не Финиес, сын Илия, который был наказан Богом. Это Финиес, сын Елиазаров, а Елиазар это был сын Аарона. Финиес это внук Аарона. Аарон был дедушкой Финиесу, о котором в 20 стихе идет речь. Финиес, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Какая у них интересная работа. Они были стражами у порогов скинии, а отцы этих людей охраняли вход в стан Господен. И Финиес был начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники, то есть стоят на пороге, к порогам было 212. А теперь представьте себе, 2,5 до 3 миллионов людей, из них выбрали 212 человек на самое ответственное дело. В городе нашем около 1 миллиона населения, представляете? Бог берет такое огромное количество людей, выбирает 212 человек по какому-то одному общему знаменателю. Был какой-то один критерий. Что у них было? Рост, там они, может быть, мышцы красиво качали. Что у них было? Способность какая-то, красноречие было. Что было? По какой мерке выбирались почти с 3 миллионов людей 212 человек? Всех их выбранных в привратники к порогам было 212. Они внесены в список поселениям своих. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. Верность. В этих людях каким-то образом была найдена верность. Если бы посмотреть эту сцену, если бы посмотреть эту картину, когда огромные списки, это не компьютерные файлы, это было, каждая кандидатура рассматривалась, это была очень ответственная работа, в которой участвовал не только Самуил, но участвовал Давид, верный, и этот вроде бы верный, но он там споткнулся, и этот верный, этот человек верный. И они выбирались, отсеивались, отсеивались, несколько тысяч, нескольких тысяч, несколько сот, с нескольких сот выбрались 212 человек верные. За верность они были избраны служить возле дома Господнего. И они, и сыновья их были на страже у ворот дома Господня при доме скинии. На 4 сторонах находились привратники на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Меня лично это восхищает. Меня восхищает этот человек, этот муж, Елиазар. О нем еще Библия вспоминает несколько раз в книге «Чисел» в 25 главе. Давайте еще раз посмотрим, что же это был за человек. Даже с 212 он был начальником. Что был за человек Елиазар? Почему даже из них его выбрали первым человеком быть начальником над этими людьми? 25 глава «Чисел». «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господен на Израиле». Вы знаете, мы прочитали сейчас 3 стиха, но это же серьезный, болезненный процесс. Болезненный процесс. Этот вообще языческий мир стал внедряться в Израиль, стала симпатия проявляться. И пока Бог воспламенился гневом, это проходило время. Страдали священники, возможно, увещевали отцы, просили людей, проповеди читались. Ничего не помогало. Гнев Господень возгорелся на Израиле. И сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилем: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. Ой, как резко Господь поступает. Это нужно, это же тоже выбранные люди, это же тоже начальники, это же сердце Божье участвовало во всем этом, во всей этой организации Божьего народа. Ну такой просто роковой момент. Бог очень действует неординарно. Тяжелая очень ситуация. И вот некто во время такой боли, во время такого камня, во время такой скорби, кто-то берет нагло из сынов Израилевых, пришел, привел к братьям своим мадианитянку, девушку какую-то или женщину, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых. То есть до такой степени опустилось морально общество, что просто уже наглость достигла такого предела, что он взял женщину, просто игнорируя, что сидит Моисей, старейшины, что начальники повешены, берет, идет всего общества сынов Израиля, когда они плакали у входа скинии собрания. Какая это боль, какая это боль. Как разделен народ, священники, Моисей, плачут, сидят возле скинии. Этот человек ведет женщину, громко смеется, заводит ее в шатер. И Финиес, сын Елеазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье. И вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил их обоих. Израильтянина и женщину в чрево ее, в живот. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Интересно, что теперь думает Бог об этом Елеазаре? Это тот же самый Елеазар. И сказал Господь Моисею, говоря: Финиес, сын Елеазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Потому вот скажи, я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступился за сынов Израилевых. Это тот же самый Финиес, который строил свою репутацию таким образом, что Бог нашел его верным и поставил его начальником среди 212 людей, охранявших скинию Господню. Верность, друзья, как много мне бы хотелось поговорить о ней. Какая есть слава в этом качестве верности. Не надо быть верным мне, не надо быть верным людям. Это на своем месте. Но мы говорим о значительно большем чем-то. О верности Богу. Но в первой книге Паралипоменон, мы вернемся туда сейчас, в 11 главе есть еще одно место, которое уже касается больше нас. Верности в отношениях между людьми. И я вообще усматриваю и хочу вам сказать, что Библия говорит, если кто о домашних своих не печется, тот хуже неверного и отрекся от веры. То есть, что это? О чем писал апостол Павел Тимофею, имея в виду домашних своих, имея в виду будни свои, имея в виду детей своих, имея в виду, как мы заботимся об их одежде, о билах своих, имея в виду, может быть, где мы работаем на работе. Он имел в виду самую обыкновенную верность. Он имел в виду как раз отсутствие хозяина, о котором мы говорили, что хозяин отлучился и поручил этому рабу раздавать хлеб вовремя своим служанкам его. Вот мне кажется, что это и есть то время, когда мы не в церкви, когда у нас нет костюма, когда мы на работе, когда мы ходим перед государством, перед законом, когда мы ходим перед домашними, перед женой, перед детьми. Как мы проявляем верность свою? Насколько мы верны? И английский перевод не просто говорит «хуже неверного», даже несколько переводов говорят, что это «хуже, чем мирянин». Как человек, который никогда не веровал. То есть такой верующий человек, он хуже даже, чем человек, который никогда не веровал и никогда не принимал Господа. Потому что он неверен в доме своем, в обычном. Если вы неверны в малом, кто поверит вам вечное, доверит вам истины. И в первой книге Паралипоменон, в 11 главе, есть интересная история, о которой я сегодня утром вспомнил. 15 стих. «Трое этих...» 11.15, первая книга Паралипоменон. «Трое этих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду». Если разбираться в этой ситуации, там была сложная ситуация. Давид отчасти был в окружении. И опять речь идет о 30, которых окружали Давида, в верных и мужественных, преданных людях. И из них было опять трое. Вообще, это так красиво. «И они вошли в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду. И он сказал: „Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?“» Это военная ситуация. Вифлеемский колодец. Мы только что прочитали, что там стояли филистимляне. Это полностью оккупированная территория. Колодец был у ворот города. И все жаждут. Не ты, Давид, один, что твой язык высох и тебе хочется пить. И кто вообще собирается ради тебя, даже если ты приказ дашь, даже если это грозит трибуналом, никто не собирается идти во вражеский стан, чтобы видите ли тебе принести воды. И я не вижу здесь даже приказа Давида. Это было, возможно, просто его воздыхание. Просто: «О, кто бы мне дал воды из того колодезя Вифлеемского?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский. По-другому нельзя было. Там нельзя было схитрить. Это нужно было просто драться самым настоящим образом. И они пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Это не был приказ, это не был каприз. Это была просто жажда Давида. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. И сказал: „Сохрани меня, Господи, чтобы я это сделал. Стану ли я пить кровь мужей этих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли мне воду“. И не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. Знаете, я иногда, когда читаю такие тексты, мне так хочется вообще там сесть в этой пещере и изнутри понять вообще, что только что произошло. Что это было? Вообще, что это такое? О чем здесь написано? Что за странное поведение Давида? Когда уже вода доставлена, когда эти люди, возможно, порезанные, побитые, возможно, еле приползли, но они достали этот глоток воды. И Давид, все тот же жаждущий Давид, не берет ни глотка и выливает эту воду. Я в этом вижу удивительную славу верности и удивительного уважения к Давиду. Уважение к Давиду со стороны этих трех людей. Я повторяю третий раз, это не был приказ, это не было требование. Это было просто всего-навсего желание жаждущего человека. И что было в сердце этих мужей под угрозой серьезно собственной жизни? Они просто переглянулись, глянули в глаза один другого и сказали: „Напоим Давида, напоим“. И они просто это делали с огромнейшим стремлением. Они просто видели, когда мы принесем эту воду, нашему царю, нашему любимцу Давиду, нашему другу, сколько мы доставим ему удовольствия. Люди рисковали собственной жизнью ради удовольствия своему любимому царю. И когда они принесли, я теперь вижу Давида, он не просто сел и выпил это, и шантажировал такой, знаете, преданностью. И кормил свое честолюбие. Да ради меня, а не на все. Нет. Давид это оценил очень-очень высоко. Очень высоко. И он в этом увидел славу Божью. Он увидел в этом славу. В этих отношениях он увидел удивительно, Господь. Какими удивительными могут быть отношения? Он сказал, я глотка не возьму. Это все выливаю в славу Твою, Господь. И вылил это.